Перекресток. Программа о затых на русском языке. Каждое воскресенье в 8 часов вечера на Первом канале Кыргызского радио, а также в 8.30 утра каждый понедельник. Круглые столы. Важные события региона на русском языке. Слушайте «Перекресток». После вывода Центра транзитных перевозок из аэропорта Манас в Кыргызстане планируется открыть гражданский хаб. Какую выгоду сулит Кыргызстану гражданский центр и что потеряет республика от вывода коалиционных войск? Сегодня в бишкекской студии Азаттыка на эту тему свои мнения высказали доктор экономических наук Джумакадыр Акинеев и независимый политолог Марат Казакбаев. Круглый стол ведет Болот Кульбаев из бишкекской студии.
Итак, начнем сразу, наверное, с места в карьер. Джумакадыр Асанкулович, вопрос к вам. На круглом столе ЦТП «Манас» что вместо? Вы заявили, что гражданский аэропорт не развивается из-за того, что там находятся военные. Как один из путей развития аэропорта «Манас» вы называете создание гражданского хаба. Вы не думаете, что проект хаба может так и остаться проектом, а Кыргызстан от вывода центра транзитных перевозок будет терять каждый год по почти 200 миллионов долларов?
Ну, я здесь никакого революционного открытия не сделал. Просто, когда реконструировался аэропорт «Манас», превращался в международный, на него было затрачено свыше 300 миллионов долларов США, и через наш этот международный аэропорт изъявляли желание летать несколько авиакомпаний. Если мне память не изменяет, это «Карголюкс», «Люфганза», «Дельтаэйр» — это американская компания. Почему? Потому что Бишкек находится на удобном таком расположении в Центральной Азии, что вот через этот аэропорт можно существенно сократить путь, пролетая в сторону Юго-Восточной Азии, Японию, Сингапур. Но есть такое правило. Если находится в аэропорту военная база, то обычно гражданские компании, они не летают через такой аэропорт. И, по сути дела, да, у нас вначале авиабаза Ганси, затем Манас, а сейчас центр транзитных перевозок, он занимает наш столичный аэропорт, и поэтому только гражданские самолеты летают это из нашего аэропорта, те на двухсторонней основе, на котором мы заключили соглашение, несколько, и внутренние рейсы. И вообще предполагалось, чтобы эти 300 миллионов окупились, должны были летать международные авиакомпании, и ежегодно аэропорт Манас должен был зарабатывать не менее 100 миллионов долларов. Вот если посчитать, умножить на 12 лет, который находится сегодня в центре транзитных перевозок, ранее авиабаза, он должен был где-то порядка миллиарда долларов прибыли в бюджет страны принести. Что касается вообще вопроса нахождение центра транзитных перевозок, я выступал на этом круглом столе, я сказал, что у нашего президента он просто озвучил протокол, который был подписан главами государств ОДКБ 19 декабря 2011 года, вот буквально через несколько недель после инаугурации Атамбаева, где написано, что размещение военных сил, авиабаз и так далее в государствах, членах стран ОДКБ осуществляется с разрешения всех остальных членов ОДКБ. То есть, поскольку договор был заключен раньше, он до 1 июня 2014 года действует, а дальнейшее его продление срока, оно обязательно должно быть согласовано вот с другими государствами ОДКБ. Или Кыргызстан должен из этой организации выйти. Поэтому я думаю, что наш президент говорит, что военная составляющая должна уйти из аэропорта Манас. Прежде всего, это имел в виду, что военной составляющей не должно быть. Ну, а что касается перевозки грузов, я думаю, ну, вот сейчас пока так говорят, что заинтересованы Россия, США, Турция. Ну, время покажет, какие страны заинтересованы.
Угу. А вот, Джумакадыр Асанкулович, еще один вопрос, да? А вот какие-то есть гарантии, что после вывода американских военных там все-таки будет вот этот гражданский хаб?
Вообще, насколько я знаю, есть такое, ну, как бы сказать, заявление аэропорта Манас официально, что изъявляет желание россияне там, вот именно то, что предлагал президент, создать вот, ну, гражданский хаб, перевозка грузов. Но насколько это осуществится, я сейчас не могу сказать, но, в принципе, вся инфраструктура под это имеется. Я думаю, что, может быть, действительно несколько стран согласны согласятся, и, может быть, вот эти же грузы, которые сегодня возят военные самолеты Соединенных Штатов Америки, будут возить гражданские самолеты. Вот через этот же нас аэропорт Манас.
Марат Саяндинович, как вы считаете, что Кыргызстан выиграет или что он проиграет от вывода американских военных? И что сулит Кыргызстану открытие гражданского хаба в аэропорту Манас?
Вы знаете, это все-таки из области предположения, вот данный ваш вопрос на самом деле. На самом деле очень, очень большой риск в любом случае. Это могут экономисты просчитать и уже просчитывают ряд компаний, что если уйдет военный элемент, конкретно американская база, ЦТП Манас, заработает ли международный хаб, да, гражданский транспортно-логистический центр. Я думаю, здесь, прежде всего, кыргызская сторона должна очень серьезно подойти, и уже давно надо было начать просчитывать, например, как это заработает. Ведь все-таки нужно пока признать, что на самом деле до настоящего времени здесь играют больше политические факторы, да. Хотя нужно сказать, что международный хаб это чисто должны, прежде всего, в авангарде должны идти все-таки международные бизнес-компании. Возьмутся они, в общем, эксплуатировать в качестве транзита Бишкекский аэропорт. Да, я думаю, ситуация пока нормальная. Вот, американский хаб существует, если отойти от всяких геополитических там оболочки и так далее, они исправно платят в районе примерно 120 миллионов у нас в год мы получаем в бюджет от американской базы, я считаю. И вот здесь, конечно, хотелось бы, чтобы отойти бы от различных заявлений, там, в приверженности, что он должен на базу уйти и так далее. Здесь, мне кажется, нужен очень холодный, трезвый расчет, да, каким образом плавно перейти к созданию международного хаба. К сожалению, получается так, что сейчас напрямую изъявили желание это Министерство транспорта России, а вот другие страны, они сейчас молчат, в том числе и турецкая сторона, да, вроде они президент говорит, чтобы садись, но на самом деле пока серьезно переговоривают на уровне Минтранспорта России, в принципе. Но я, вот мое мнение чисто, что Россия, вообще международный хаб не потянет одна страна, понимаете, такое, да, потому что президент говорит, очень большие такие перспективы, это связь между Европой и Юго-Восточной Азией, в этом случае, конечно, нужно, кроме России, подключение других стран. Потом, знаете, нужно учесть еще такой риск, что, например, международный хаб, они, в принципе, он и действует, вот, те же российские компании летают через Новосибирск и так далее, да, через Ланчжоу там китайский и так далее, да, Навои, вы знаете, работают. И если даже мы будем создавать хаб, есть определенная конкуренция, нужно это тоже просчитать, я считаю. Конечно, хотелось бы, что как только уйдет база, чтобы хаб заработал, да, как мы хотим, но опять здесь нужно очень хорошо, холодный расчет нужен все это.
Вот вы сказали, что нам надо будет плавно перейти от ЦТП к созданию гражданского хаба. А вот вы, как политолог, можете предложить какие-то варианты?
Ну, я предложил бы так бы. Я считаю, что в данном случае, что сейчас требует американская сторона, да, они хотят просто продлить соглашение, насколько я знаю, чтобы не только 30 или 14 года они ушли, а чтобы пока, в общем-то, не закончится вывод войск и так далее. И хотя они не просто так не стоят. Дело в том, что, например, американская American Concern уже просчитала и сделал свои выводы, что международный хаб, он не очень эффективен для американской компании участия, да. С другой стороны, американская трактовка такова, что они не сидят на месте, сейчас в основном функционирует эта вот воздушная база, им нужна база, это воздушная заправка над Афганистаном. Сейчас часть грузов они как разгрузили, летают через Азербайджан, Румынию и так далее, то есть свертывание базы, в принципе, идет. И поэтому я считаю, если мы будем создавать международный хаб, расчеты, опять говорю, и с другой стороны, нужно подключение нескольких стран, понимаете, нескольких стран, той же России, прежде всего, Турции, США и так далее, да.
Вы знаете, вот даже на этом круглом столе и даже со стороны российских вот политологов были высказаны различные мнения от того, что центр транзитных перевозок должен быть покинут, вплоть до того, что вот Андрей Грозин, он директор Института стран СНГ, он сказал, что Кыргызстан стоит перед такой дилеммой. На самом деле, бюджет страны поступает, уточни, 60 миллионов за аренду, платит американская сторона, и от заправок вот кыргызско-российским государственным предприятиям где-то около 200 миллионов долларов поступает, это даже намного больше, чем Марат. Но дело в том, что, вы знаете, тут есть такие предположения, что если для свертывания военных операций там не хватает каких-то там месяцев и так далее, 1 июня 2014 года это вот крайний срок. Согласно того договора, который был подписан прежним руководством, это президентом Бакиевым, за полгода через Министерство иностранных дел та сторона, которая хочет, чтобы этот договор не продлевался, должна предупредить. То есть это в конце этого года, но тем не менее, на самом деле, я согласен, здесь есть предположение, что проговаривается вопрос переноса центра транзитных перевозок или его аналога в Чимкент, аэропорт, это Казахская республика, Ульяновск, Россия. То есть, по сути дела, там другие страны, они же американцы не сами только, там коалиционные силы, там 14 государств действует, кроме США есть еще 13 других государств. Они вот эти аэропорта используют тоже для перевозки своих грузов и так далее. А здесь вот наш центр, он чисто замкнут на Соединенные Штаты Америки. И даже такой был разговор, что если, допустим, этот центр транзитных перевозок уйдет в другую страну, в Центральной Азии, то вот, несмотря на то, что 12 лет уже этот центр находится в Бишкеке, Кыргызстан, он не стал проамериканским государством там и так далее. То есть, как бы центр находится, выполняет свои функциональные обязанности. К сожалению, 10 лет не платил, потому что работал на семейный бюджет. Вот первых двух руководителей государства. Только с 2010 года эти деньги начали какие-то поступать в бюджет, да? Возможно, что перемещение этого центра в другой аэропорт. И первоначально предполагалось, что он должен был располагаться то ли в Токмаке, то ли в Канте. Ну, есть у нас еще город тоже, да? То есть здесь еще есть поле для маневров до конца года. Единственное тем, что вот наш руководитель государства, президент, однозначно с самого начала сказал, что он должен уйти, не дожидаясь до конца вот этого договора, ну, говорит о том, что как бы задача уже такая, как бы принята на уровне главы государства. Ну, он высказал свое мнение. И здесь уже вот этот, то есть, конечно, вот таким высказыванием, я думаю, наш президент, он поле для маневров абсолютно не оставил для себя. То есть, он говорит, однозначно должно идти. Но тут вот я согласен тем, что действительно хаб может и не заработать. Почему работает центр транзитных перевозок? Есть потребность в грузе, в военном грузе, войск, которые нужно перебрасывать в Афганистан из Афганистана. Это в очень больших количествах. А вот найдется ли для гражданского хаба вот этот тот груз, который необходимо перевозить через Бишкек, это тоже вопрос. Можно его создать, и он будет как бы убыточный. То есть он не сможет, вот, как бы сказать, заполнить то пространство, которое сегодня заполняет вот, центр транзитных перевозок.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Вы слушаете «Перекресток». После вывода центра транзитных перевозок из аэропорта Манас в Кыргызстане планируется открыть гражданский хаб. Какую выгоду сулит Кыргызстану гражданский центр и что потеряет республика от вывода коалиционных войск? Сегодня в бишкекской студии Азаттыка на эту тему свои мнения высказали доктор экономических наук Джумакадыр Акинеев и независимый политолог Марат Казакбаев. Круглый стол ведет Болот Кульбаев из бишкекской студии.
Вы понимаете, вот функция ЦТП Манас, американской базы, главная функция не в перевозке грузов, а база, им нужна прежде всего воздушная дозаправка судов. Вы же видите, в основном самолеты эти стратотанкеры КС-135 стоят, да? А перевозка грузов, там войск, это как бы вспомогательная функция. Вот вспомогательную функцию они, в принципе, американцы нашли. Сейчас у них проблема, куда девать вот аэродром заправщиков, понимаете, все такое, да? То есть, как бы вот это отличительный момент этой базы в том, что с самого начала, они говорят, создавалось прежде всего как аэродром для заправщиков. Вот куда девать аэродром для заправщиков? С грузами они вопрос решили, в принципе, да? И исходя из этого, есть, конечно, критические моменты. Вот, хорошо, уйдут они, заправщики, скорее всего, да. А вот, да, уже я прав, коллега Джумахан Кенеевич, нужны, будут ли перевозить столько грузов, потребные, чтобы перевез в Афганистан, в Юго-Восточную Азию, вот об этом нужно продумать нашей кыргызской стороне, считаю, да, то есть, ну, пока на сегодняшний день больше вот воздействуют над нашими умами, над умами государства нашего, политические факторы, понимаете, вот российский фактор, еще какой-то фактор, вопрос по хабу, это чисто экономический вопрос. Вот, в общем, это бизнес-вопрос, можно сказать. Да, ну, практика показывает.
Ну, здесь я бы еще хотел добавить, вот правильно, вот этот топливный заправщик, да, большой, он, оказывается, несет в себе груз 100 тонн авиакеросина. Ну, потом он действительно заправляет там на воздушном пространстве другие самолеты. Его даже такие разговоры были. Это же все-таки пассажирский аэропорт Манас. Да. Там садятся международные рейсы и так далее. Ну, мало ли чего, вот мы были, когда топливный заправщик обрубил хвост нашему одному пассажирскому самолету. Там чудом летчики спасли, там 120 с лишним пассажиров. За пределы взлетной полосы выкатывался самолет, это тоже было. Вот представь себе, ну, всякое бывает в жизни, вот такой самолет вот в аэропорту Манас взорвется по каким-то причинам. Это 100 тонн авиакеросина, это не будет аэропорта Манас, его просто-напросто разнесет в клочья. Поэтому здесь это тоже, почему и не садятся, то есть другие авиакомпании гражданские, которые, может быть, и хотели бы использовать Манас как транзитный для перевозки пассажиров, они это дело принимают во внимание. И вот, как правило, они через эти вот военные базы, где самолеты подвержены дополнительному риску, они вот, маршруты не прокладывают. А у нас все-таки же это в мире нет прецедента, чтобы столичный аэропорт являлся, сейчас его называют центром транзитных перевозок, а фактически это была военная авиабаза.
Ряд российских политологов сейчас высказывается, что Кыргызстану надо выбрать или США, или Россия. Многовекторность, как вариант, исключается. Как вы считаете, вот у Кыргызстана действительно нету третьего варианта?
Не, почему? Есть варианты. Я считаю, на самом деле, все понимаем мы, да, что Россия главный экономический, политический партнер. Но я думаю, нам не стоит все время вот постоянно говорить, да, и тогда что-то одновекторно, пророссийски. Нет, но нужно быть гибким. Это удел малого государства, гибкая многовекторная внешняя политика. Это не говорит о том, что многовекторная, значит, антироссийская позиция. Такого вообще в Кыргызстане не было, в принципе, да. И мало ли чего это российский политолог или кто. У нас свой путь, я считаю, исходя из национального интереса. Вот до сих пор у нас не разработан национальный интерес как таковой, да, прагматизм внешней политики. Поэтому я думаю, это вредно. Вот одновекторность, многовекторность. Нужно действовать, исходя из своих национальных интересов. Но сейчас же вызывают вопросы, например, да, вот как будет реализовываться, например, строительство тех же энергопроектов и так далее. Мы же это все ощущаем. Опять же, по международному хабу. Ряд вопросов есть. Вот по поводу миллиарда военной помощи. Есть ли она вообще или нет, да? Поэтому эти вопросы мы должны прямо задавать, потому что мы волнуемся, тревожимся. Если это все это реализуется, прекрасно, я считаю. И тогда же мы не должны заявлять, что мы однороссийские, там, пророссийские.
Мы должны исходить из своих национальных интересов. Где нашей стране выгодно, мы с той стороной должны продолжать отношения.
Угу. Вот такой вопрос вам, Марат Сандинович. Некоторые эксперты считают, что Курманбек Бакиев поплатился за невыполненное обещание о выводе американских военных из Кыргызстана. Однако тогда российские власти заявляли, что Кыргызстан, как суверенное государство, решает все сам. И как бы Москва не вмешивалась, да? Как вы считаете, нынешние власти могут оказаться в шкуре прошлых?
Вы знаете, все может быть, но вот как это данный инцидент. Здесь, конечно, Кыргызстан была виновата при противлении Бакиева, то есть подписано соглашение, а все это не выполнено, в принципе, ну так не делается просто. Естественно, здесь это был конфликт интересов, где виновата была кыргызская сторона однозначно, я считаю. А вот что говорит дальше, это, мне кажется, из области домыслов, что там якобы, что Россия готова вторую революцию и так далее, это из области предположения, я считаю, да. Но это факт, что на самом деле экс-президент Бакиев настроил против себя, мне кажется, это поступило, это любой государство так бы отреагировал, я считаю, да, то есть подписывал стратегическое соглашение, да, 2009 года, заявив об этом по телевидению, по кыргызскому, по российскому, мне кажется, это просто непонятный шаг был, честно говоря. Так.
Ну, вообще, я думаю, сейчас просто многие политологи, ну, вот эту смену двух президентов связывают с конкретными какими-то фактами. Я думаю, что, ну, если взять конкретно апрель 2010 года, то даже не этот центр транзитных перевозок был причиной, а просто в два раза подняли цены на энергоносители, что простые люди не выдержали, вышли на улицу, они могли просто оплачивать эти счета, а уже, будем так говорить, оппозиция воспользовалась вот этим протестным настроением, и получилась смена режима. Это даже причина была не центр, а именно резкий скачок на энергоносители. А кто уже там, как говорится, инициировал подъем, я бы не сказал, что это российская сторона, а это были советы наших международных финансовых организаций, надо пополнять бюджет, там, выплачивать внешний долг, ну и потом, может быть, какие-то еще внутренние свои какие-то были интересы. Поэтому я думаю, что ждет Алмазбек Шаршеновича, если он там не выполнит обещание, но я думаю, все-таки политику в стране нашей делает народ Кыргызстана. И сейчас таких вот оснований очень таких, ну, чтобы вот президент там ушел или смена власти, такого нет, вот, на, вот, который был вот в марте 2005 года или в апреле 2010 года. Да, есть у нас очень много проблем, которые нам нужно решать внутри, у себя в стране. Есть протестное настроение людей против разработки месторождений, ну, что не повышается там зарплата, плохие дороги, так далее. Ну, это наши внутренние дела, я думаю, их мы должны сами решать, без вмешательства других государств. Они нам ничем не помогут.
Крымская сторона должна уведомить американскую сторону о выводе ЦТП за полгода до срока, да, то есть до 1 июня 2014 года. Значит, в запасе у Кыргызстана на данный момент есть где-то 8
месяцев, да.
8 месяцев, то есть до конца 2013 года. И некоторые аналитики считают, что у Кыргызстана пока есть место для маневра, хотя вы исключили эту возможность.
Не, вы знаете, я думаю, что кыргызская сторона устами президента Атамбаева за даже не за 6 месяцев, а уже за 2 года, как только Атамбаев стал президентом, он однозначно в самом начале в своем же интервью сказал, что военная составляющая, то есть центр транзитных перевозок военный, он должен уйти с Манаса. Манас должен быть гражданским аэропортом. Это было сказано. То есть это уже, считайте, сигнал для американской стороны, что надо думать. А если бы, например, об этом вообще бы не было разговоров, и вдруг кыргызская сторона решила бы, чтобы этот центр ушел, она не менее чем за 6 месяцев должна письменно предупредить через Министерство иностранных дел. Я думаю, даже здесь и письменное предупреждение требуется, потому что уже прилетал неоднократно заместитель государственного секретаря США Роберт Блейк по этим вопросам, вел переговоры, и ему было открыто сказано, все это фиксируется протокольно. Я считаю, что американская сторона задолго до 6 месяцев уже получила, будем договорить, такой сигнал, что военная составляющая центра транзитных перевозок до 1 июня 2014 года должна гражданский аэропорт нас покинуть.
Однако на этом фоне очень интересно выглядит, выглядит такой, как скажем, десант иностранных гостей в Кыргызстан в последнее время, да? Бордюжа, а вот 9 апреля к нам собирается приехать премьер-министр Турции. Вот. Почему все-таки такая активность вот наблюдается?
Ну,
хотя вот поездка, что... поездка премьер-министра Турции, она как бы говорится, что она была не запланирована.
Ну, Бордюжа приехал, потому что у нас состоится скоро заседание ОДКБ, где Кыргызстан председательствует, он просто плановые вопросы решает. Но вместе с ним приехали политологи, там, сопровождающие лица, и это плановая работа. Что касается премьер-министра Турции, то тоже, наверное, визит запланированный. Я так думаю, что наш президент посетил. В Турции считается, хоть и есть президент, но фактически главой государства у них считается премьер-министр. То есть он наносит ответный визит. У нас неплохие договоренности с Турецкой Республикой. Наверное, в рамках этих договоренностей будут дальше продолжаться наши взаимоотношения.
Не только российские, но и... Ну, часть российских экспертов и часть кыргызских экспертов высказываются за то, что сейчас как бы не стоит рубить с плеча. То есть говорить, что вот надо выводить ЦТП и создавать на этом месте хаб. Вот как вы считаете, вот как вот надо поступить в этой ситуации?
Вы правы, такая ситуация есть, вот это видно. Так получается, что рубит с плеча наш президент, честно говоря, да, изначально твердая позиция, исходя из этого, маневров для кыргызской стороны не остается. Вот твердая позиция президента решает он практически все. И, честно говоря, берет на себя полное решение по судьбе выводу американская база, да, и здесь, конечно, тоже есть определенные риски, то есть, возможно, он на грани стратегической ошибки. А вот здесь сам, не сама база, вот, а заработает ли международный хаб, да, вот на себя ответственность берет, да. Если, конечно, не заработает, то, конечно, большой провал будет. Мы опять потеряем бюджетодоходную какую-то статью, да, уже в виде баз, до этого казино, сейчас базы и так далее. То есть это очень нельзя для бюджета малого государства и так далее, и в политическом отношении. Поэтому вот такая ситуация есть. Я считаю, если бы не было такой твердой позиции президента, возможно, кыргызское руководство, есть определенная группа влияния, кыргызское руководство внутри, оно бы начало какие-то, возможно, в другое русло пошли переговоры, и есть, конечно, определенные сторонники появились с тем, чтобы пойти на компромисс, каким-то образом оставить базу, ну, там, уменьшить военный элемент, да, и так далее, и так далее. Поэтому здесь, я считаю, главная позиция президента Атамбая, она не дает маневров.
Ну, я 100% согласен с высказыванием Марата. Дело в том, что то, что политологи высказываются, к сожалению, политологи, они не главы государства и даже не главы парламента, да, это уже политологи высказывают чисто свое мнение. И вот то, что Марат сказал, даже бы, если вот некоторые такие мысли были высказаны нашими политологами, что судьбу транзитного центра будет решать не Кыргызстан, а два государства, даже конкретно назвали эти государства Соединенные Штаты Америки, Америки и Россия, когда они будут между собой какие-то переговоры вести уже другие. Я думаю, даже если США и Россия о чем-то договорятся, к примеру, там, путем взаимных уступок, чтобы этот центр транзитных перевозок еще на некоторое время остался, ну, наш президент своим заявлением, он практически уже обрубил даже вот эти переговорные процессы между этим государством. Поэтому то, что говорят, что два государства, я думаю, что в какой-то степени, поскольку все-таки мы президента избирали всем народом, он всенародно избранный президент, уже, по сути дела, ну, можно сказать, где-то с 95%, что судьба центра транзитных перевозок, особенно военной составляющей, она уже решена.
А вот теперь такой практический вопрос, да? Если открывать в аэропорту Манас гражданский хаб, аэропорт потянет просто, выдержит, вот, учитывая сегодняшнюю инфраструктуру, взлетные полосы?
Ну, что означает вот гражданский хаб? То есть предполагается, что с такой же интенсивностью пассажирские грузовые самолеты будут возить грузы, перемещать их и платить за арендную плату. То есть доходы от действия вот этого гражданского хаба по перевозке грузов, даже это будет, если самостоятельно структурное подразделение, они должны быть не менее, там, допустим, 250-260 миллионов долларов в год. Другой вопрос, вот сможем ли мы вместе там с другими государствами такую перевозку осуществить? А просто, даже если не будет этого гражданского хаба по перевозке грузов, то аэропорт Манас, он будет выполнять свои непосредственные функциональные обязанности, это принимать гражданские суда, которые вылетают из нашей страны, прилетают в нашу страну и, может быть, хотят через нашу страну летать, то есть через наш аэропорт Манас. То есть в этом плане, я тоже считаю, нужна очень большая подготовительная работа, не ждать, когда в июне, допустим, если 2014 года уйдет центр транзитных перевозок, потом искать, а кто желает. Надо сегодня уже, если вопрос стратегически уже принят, там, о выходе, то, может быть, вместо гражданского хаба вести переговоры с авиакомпаниями, вот с теми же, которые когда-то хотели летать через Бишкек, там, Cargo Lux, Delta Air, Lufthansa, еще другие. Возможно, что другие авиакомпании еще изъявят желание, чтобы заполнить вот это пространство, и чтобы на самом деле в доходную часть бюджета эти деньги поступали, которые мы сегодня получаем от Центра транзитных перевозок. Они нам как воздух нужны. Поэтому, конечно, 250-260 миллионов долларов – это где-то практически 15% доходной части бюджета. Я думаю, они должны быть.
Вы слушали «Перекресток». Круглый стол вел Болот Кульбаев из бишкекской студии и Аида Касамалиева из Праги. До следующего.